Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. И сегодня в прямом эфире персонально ваш политолог Александр Кынев. Александр, я вас приветствую.
Да, всем добрый день.
Ну и начнем, как обычно, с количества людей, которые нас смотрят. Сейчас вот люди постепенно приходят. Пока всего 105 лайков. Друзья мои, пожалуйста, ставьте лайки перед тем, как начинать смотреть нашу трансляцию. Подписывайтесь обязательно на «Живой гвоздь». Нас уже очень много, но чем больше вас будет, тем больше сможем мы информации рассказывать вам, и в том числе наши эксперты. Ну и, конечно, вы можете ставить колокольчик для того, чтобы получать сообщения, уведомления о том, что очередной эфир выходит на «Живом гвозде», а мы начинаем с Александром Кыневым обсуждать актуальные темы в российской мировой политике. Александр, хочется, конечно же, начать с Херсона. Российская Минобороны отчиталась о том, что войска выведены из Херсона, о том, что никаких потерь не было. В связи с этим у меня вопрос. С вашей точки зрения, насколько Владимиру Путину, насколько для Владимира Путина серьезно это потеря Херсона именно политически? Ведь это был самый неспокойный город, я напомню, что там 6-7 месяцев назад. Там были крупные протесты, там большое партизанское движение было. Были одиночные пикеты, в том числе люди выходили с пикетами. В общем, было много недовольных людей, которые выступали против присутствия там российских войск. Вот как вы считаете, насколько Херсон политически был важен для Путина?
Ну, два момента. Первое. Давайте помнить о том, что с учетом нашего законодательства прекрасного, вот ситуация с Херсоном, все очень сильно ограничены возможностью комментирования, потому что либо ты в одном случае выступаешь против территориальной целостности Российской Федерации, либо ты, значит, находишься на грани дискредитации наших вооруженных сил, и то и другое, в общем, чревато. Поэтому, конечно, вот власть сама себя загнала в такие рамки, что обсуждать даже вот такие вещи очень тяжело. Значит, это первое. Второе. На мой взгляд, все экзальтированные комментарии по поводу судьбы вот этих территорий, и Херсона, и Запорожья, там, ну, два района Николаевской области, напоминаю, да, контролировали до недавнего времени, как раз они находились вот на этом самом правом берегу Днепра. Так вот, на мой взгляд, они все сильно преувеличены. Значит, дело в том, что на самом деле массовому обывателю проблемы, что Херсона, что Запорожье, очень мало интересны. Как бы ценность символическая присутствует для очень небольшой идеологизированной части публики. Просто, понимаете, на мой взгляд, как бы не стоит ориентироваться на тех, кто громче кричит, да, и более истошно вопит. В реальности я сильно сомневаюсь, что если там на улицах наших городов попрашивать людей с вопросом, а зачем нам Херсон, и что такое вообще Херсон, да, вы там что-нибудь внятное услышите. То есть никакой мифологии там о том, что мы, Россия, должна там во что бы то ни стало, значит, освободить Херсон, ну, я не помню в своей жизни вообще никогда.
Но было какой-то из чиновников говорил о том, что Херсон – древнерусский город.
Ну, какой-то где-то когда-то, знаете, если покопаться там и так далее. Но мы же говорим о том, что является частью массовой мифологии. Да, где в этой массовой мифологии Херсон, в каком он там месте? Вот. Поэтому я думаю, что здесь и те, кто истошно радуется, и те, кто истошно огорчается, на мой взгляд, очень сильно преувеличивают. Массовое сознание воспринимает в качестве провала то, что настолько очевидно, что не требует доказательств. Вот. Поэтому я думаю, что никакой катастрофы имиджевой для Владимира Путина не произойдет, потому что обыватель этого не увидит, не услышит и не заметит. Он не сильно привык к Херсону, его не сильно волнует, что были приняты поправки в Конституцию. Это вот эксперты поязвят, да, там, значит, там, самым разным образом. Но обыватель, он не в курсе, как у нас меняется Конституция, но он может даже и не знать, что она поменялась. Вот, в массовом-то своем порядке. Поэтому, да, с точки зрения права, все это выглядит, в общем, очень странно, когда проводятся странные процедуры, потом в ускоренном порядке все это вносится в Конституцию, без четких границ, без ничего, потом это также куда-то исчезает, там, и так далее. Вот, это все, конечно, с точки зрения легистов, с точки зрения экспертов, это все, в общем, находится за гранью добра и зла. Но с точки зрения обывателя, которому все это абсолютно дифферентно, который Конституции в жизни не читал. Ну, знаешь, она существует, и все. Все это неинтересно. Поэтому, вот, на мой взгляд, переоценивать политическое значение для Владимира Путина и российской власти сдачу Херсона не стоит. Вот. Поэтому и те, кто радуются, и те, кто огорчаются, это очень узкий круг идеологизированной публики, очень далекие от большинства обывателей. А большинство обывателей, их волнует только их собственная личная жизнь, и все остальное их вообще не интересует. Давайте называть вещи своими именами. Поэтому в целом, с точки зрения глобальных трендов, если мы анализируем ситуацию, конечно, это сигнал. Конечно, это, в общем, очень много что говорит и о состоянии вооруженных сил, и о качестве стратегии, и о том, что будет дальше происходить там и так далее. Но это для тех, кто занимается аналитикой, экспертизой и всем остальным. Для рейтинга власти здесь и сейчас это не даст ничего.
То есть вы думаете, что если завтра провести выборы президента, он наберет все так же свои там больше 60%?
Ну, выборы — это всегда, значит, следствие того, кто, из кого выбирается, да, и как проходит процедура.
Да, мы это знаем, из кого будет выбираться.
А если это будут те же самые замечательные люди, к которым мы привыкли, то результат будет такой же. Во всяком случае, катастрофы как бы не случилось. Надо понимать, что это вообще специфика нашего электората, нашей страны. У нашей власти есть два столпа. Один столб социокультурный, второй столб географический. Первый столб социокультурный – это категория избирателей, которые определяются по своим доходам, по возрасту, по социальному положению. В основном это люди возрастные, то есть поддержка власти, она прямо пропорциональна возрасту избирателей. Чем чем люди старше, тем они больше поддерживают власть. Ну, это понятно, власть — это консерватизм, значит, пожилые люди более социально зависимы от государства, оно им просто платит деньги. Поэтому люди, конечно, поддерживают того, кто им деньги платит, и это понимают. Плюс они, конечно, менее мобильные, они менее, скажем, склонны искать независимую информацию, то есть они больше зависят от денег государственных, от госпропаганды, ну и так далее, и тому подобное. Ну и плюс, естественно, как бы они гораздо более ностальгируют по прошлому, гораздо более подвержены там по всяким советским мифам там и так далее. Значит, кроме возрастных категорий, сюда же попадают люди социально зависимые, то есть те, кто получает зарплаты, пенсии, пособия там и так далее, то есть это бюджетники, это военнослужащие, это, значит, представители каких-нибудь государственных корпораций, которые тоже, в общем, практически государственные там и так далее. Вот получается вот этот сегмент людей, которые поддерживают власть по большому счету в обмен на деньги. То есть это те люди, которые не фанаты, а именно зависимые категории, лоялисты. Но лоялисты в классе прагматичные. Да? То есть, ну, нам платят, мы поддерживаем. То есть мы не будем там кусать руку дающего. Это первый стол. И он был всегда, и он никуда не делся. Значит, второй столб, он скорее носит такой географический характер. В основном это регионы этнические, где существует сакральное отношение к власти, да, где принято уважать старших. Плюс они, конечно, еще дотационно зависимые, там проблемы с конкуренцией там, и так далее. И сюда же можно добавить там малый город, село, главную периферию. То есть все те места, где меньше конкуренции, где меньше оппозиции и где больше зависимости от той же самой власти по тем же самым финансовым причинам. Если мы посмотрим электоральную историю нашей страны, вот какие территории у нас были оппозиции, скажем, когда распадался Советский Союз. Вспомним выборы Ельцина 91 год. Вспомним ранние референдумы 91-93 года, где у нас голосовали вот за условную там КПСС, ее наследников коммунистов, вот голосовали в национальных республиках, тогда напоминаю, то есть по себе Северный Кавказ, который мы сегодня считаем опоревлазить, тогда голосовал за коммунистов. Кабардино-Балкария, Дагестан там и так далее. А Республика Тыва, которая у нас там голосует 90% за Единую Россию, тогда голосовала не за Ельцина, а за Николая Ивановича Рыжкова на президентских выборах 91 года, если кто помнит. Но как только власть поменялась на федеральном уровне, и вместо Горбачева и КПСС пришел Ельцин, эти же самые регионы очень быстро перекрасились, и та же ТВА уже через 2 года голосовала в первых рядах за новую власть. Вот там что за 2 года случилось? Во взгляды поменялись люди или что? Вот прикрашивание, оно началось с национальных регионов, потому что они более управляемые. Вот, и, соответственно, там буквально в течение там, 4-5 лет ностальгия по старой власти ушла. А красный пояс 90-х годов – это не что иное, как ностальгия по старой власти. Вы знаете, как у стоматолога. Вам зуб вырвали, а он у вас еще какое-то время болит. Зуба-то нет, а зуб болит. Вот. И вот то же самое красный пояс – это вот такая, знаете, такой вырванный зуб вот, по старой власти. Ну, к новой еще не привыкли, значит, не совсем власть. А вот осаду жалко. Вот, как только к новой привыкли к концу 90-х годов, вот весь красный пояс – салопоры новой власти. То есть, условно говоря, если в начале 90-х годов у нас города, Север Сибири там голосовали за демократов, условно, там, старую оппозицию, а красный пояс, аграрные периферии Нацреспублики голосовали за коммунистов, как ностальгия по старой власти, вот стало ровно наоборот. Где-то уже с начала нулевых годов, и здесь пиком можно считать монетизацию, потому что монетизация была против городов и в пользу как раз периферии проведена, и в пользу зависимых категорий. Это был такой Рубикон некоторый, электоральное перерождение. Получилось ровно наоборот. Почти в любом регионе крупный город это оппозиция, а село, которое когда-то было опорой старых коммунистов, стало опорой новой власти. То есть, ну вот, скажем, для нас регионов Рубикона был 96-й год, когда там Дагестан в первом туре голосовал за Зюганова, во втором за Ельцина, Кабардино-Балкария быстро перекрасилась там и так далее. А вот, а для регионов аграрных они где-то перекрасились в начале нулевых. И, соответственно, вот все, что когда-то было там 30 лет назад опорой КПСС, стало опорой новой российской власти. О чем это говорит? Что в России раскол это идет не по принципу идеологии. Там, кто левый, кто правый, то есть что-то разберет. У нас люди в этом еще не разбираются. А идет по принципу конформизма и нонконформизма. То есть есть это зависимое государство и привык почитать любую власть, будь то император, КПСС или там, президент потом, как та же Кубань, например, да, которая всегда была за власть, всегда действующую, там и так далее. И есть те, кто всегда против, потому что они умные, независимые, привыкли жить своим умом, там и так далее, и они критически настроены к любой власти. Это горожане, умные, образованные, и те, кто там в Сибирь, да Урал, Дальний Восток. И этот раскол, он был и есть, никуда не денется. Вот. Я рискну предположить, говорил об этом неоднократно, что если вдруг президентом станет там Навальный, например, или Гудков, там, или не знаю, или там кто-нибудь Яшин. Еще. Вот, пройдет года 3-4, и вот те же самые регионы, которые у нас сегодня там обожают Путина, будут обожать Навального или кого-то там еще. А те же самые регионы, которые сейчас западные, постепенно начнут бузить и станут по новой оппозиции. Это социокультурная история. Поэтому, когда мы говорим вот про рейтинги власти там, и так далее, вот что должно случиться, чтобы власть нынешняя потеряла свою поддержку? Власть меняется по двум причинам. Первая причина, вот, что-то должно случиться вот с этой базой, про которую мы говорили. А вот учитывая вот характер этой базы, да, ее географический характер, социальный, что должно случиться? Либо социально-экономическая катастрофа, как поздний Советский Союз, когда люди не получали зарплату, когда получали там товары по талонам там, и так далее. То есть тогда государство даже лояльным категориям уже не может обеспечить никакую нормальную жизнь. Первое, да, значит, этот коллапс у нас сегодня есть? Нет. Пока эти категории вполне себе живут на деньги государства, они от него зависимы, и пока государство в состоянии эти группы даже накормить, эти группы никуда от него не уйдут. Давайте назовем вещи своими именами. Точно так же выживает режим в Венесуэле. Горожане, интеллигенция, малый бизнес может ходить митингами, но есть силовики, которым платит власть, есть самые нищие, которые тоже сидят на пособиях, и они власть поддерживают.
Но все-таки все-таки в Венесуэле все-таки большая разница. Там все-таки почти 50-50. Там довольно серьезное противостояние.
Тем не менее, как бы власть сохраняет свою поддержку, а вот именно как бы прекрасно понимает, как бы кого-то трогать нельзя. Если бы не было поддержки вот этих зависимых от пособий и силовиков, власть бы в Венесуэле давно поменялась. Белоруссия такая же история там и так далее. Наша власть тоже все это понимает. А вот, то есть первое, пока есть деньги кормить эти категории населения, пока они худо-бедно, но живут, пока у них есть свои огороды там и так далее, они будут, скорее всего, ее поддерживать. Вторая причина, которая позволяет власти сохранять поддержку, это личное доверие к государю. Пока народ понимает, что государь настоящий, пока он держит власть, пока его побоятся, те же силовики, там та же вертикаль, он сохраняет контроль. Да, вот идеальный шторм это состояние двух вещей. Первое, когда нет денег кормить лояльных. И второе, когда внутри самой элиты начинаются бунты, И когда люди начинают понимать, что Влад Царь-то не настоящий, да, когда уже рейтинга нет, когда его уже никто не слушается. Вот поздний Советский Союз – это и то, и другое. Когда у Горбачева уже рейтинга не было никакого, когда его перестали слушаться местные элиты, когда начались конфликты по периферии, да, всякие разные, которые центр не мог уже затыкать там, и так далее. Плюс социально-экономический кризис. Вот. И вот в результате дело кончилось тем, чем кончилось. Вот сейчас нет ни первого пока. Нет, ни второго. На этом фоне вот такие неприятности, типа истории с Херсоном, пока для власти не критичны. Я понимаю, что многим бы очень хотелось, чтобы вот это было так, но давайте не выдавать желаемое за действительное. Проблемы копятся. Ситуация ухудшается. Это очевидно. Но пока коллапса нет.
Я вот хотел, вы начали ваш ответ на мой вопрос с вот этого юридического казуса, что мы не можем обсуждать Херсон, потому что если мы их радуемся отступлению российских войск, то тогда одна уголовная статья. Если мы грустим по этому поводу, то другая статья. В связи с этим, как вы считаете, власти вообще будут как-то причесывать эти юридические казусы, которые возникают с каждым годом все больше и больше? Или это не в их интересах?
Мне самому глубоко интересно, как они будут из всего этого выходить. Возможно, они будут после этого деликатно не замечать. Но вот есть страны, в которые, например, до сих пор считают некоторые территории своими. Ну, допустим, когда вы попадете в Аргентине, вы увидите, например, вот прилетите там на огненную землю, узнаете, что там есть провинция, которая включает в себя Фолклендские, Мальвинские острова. Аргентина их считает своими, хотя они контролируют там 30 с лишним лет и больше. Но там и монументы стоят, и флаги развиваются, да, и провинция так называется. А контроля нету. Вот. Есть Индия, которая считает своим весь Джамму и Кашмир, который давным-давно, северная часть де-факто контролируется Пакистаном. Там Пакистан образовал свои провинции и так далее. На наших картах там будет такая пунктирная линия. Вот на северной части Джамму и Кашмира. То есть в законе одно, страна делает вид, что это ихняя, да, на самом деле там, естественно, давным-давно там другие войска и флаги. Я подозреваю, что будет нечто вот такое, то есть такая вот серая зона с непонятной границей. Я не удивлюсь, что будут даже администрации существовать, территории, на которых уже там давным-давно нет никаких физически, да, значит, органов власти. Это возможно. Я думаю, что ничему не стоит удивляться. Но вот проблема только в том, что вот это то, о чем я говорил, что Аргентина, что Индия, что Пакистан, это история про страны третьего мира. В странах первого мира так нельзя. То есть не может формальный институт и неформальный настолько расходиться, да, не может конституция описывать то, чего нету. Да, нельзя управлять территориями, которых у вас не существует, тем более их никто не признает там, и так далее. Это колоссальная проблема, огромная проблема, потому что это вопрос уже доверия про всей правовой системе, ее стабильности там, и так далее и тому подобное. Поэтому это, конечно, временная история. То есть временно, скорее всего, не будут замечать никак. Буду делать вид, что типа и так все хорошо, вот, но через какое-то время, когда там дело все-таки дойдет неизбежно до смены федеральной власти, она случится, да, неважно по каким причинам, она произойдет. Это придется решать. Но я думаю, что решат очень быстро, втихаря поменять конституцию, там будут лишние строчки, если там к тому времени эти территории никак не будут контролироваться, и все, об этом буду деликатно не вспоминать.
Да, жалко.
Тем более, что я не удивлюсь, не исключаю той возможности, Вообще совсем.
Жалко, что Россия не способна, да, на такие отношения, как, например, Дания и Канада с островом Гансом, где каждый год они там меняли флаг и оставляли ящик виски. Ну, короче, каждый оставлял свой алкоголь. Вопрос, и хотел бы продолжить эту тему, только с другого угла немножко. Сегодня Дмитрий Песков очень много всего наговорил, по сути, отказавшись комментировать ситуацию с Херсоном, но он произнес такую интересную фразу, что завершить специальную военную операцию можно только при достижении поставленных целей или достижении целей через мирное соглашение. Могли бы это перевести с языка российской политики на общечеловеческий?
Я боюсь, что никто не сможет перевести. Учитывая, что такое цели операции, мы тоже установить не сможем, потому что если мы будем цитировать заявления наших чиновников через каждый месяц, мы увидим, что, в общем, там как-то список все время отличается, и самое главное, что в самый момент, когда все это началось, никто четко не сформулировал, чем это должно закончиться. Потому что понятия были высказаны абстрактные, которые было невозможно конкретизировать в виде каких-то четких вещей. То есть, чего мы там хотим? Что денацификация, что такое? Демилитаризация, это что такое? Да, вот переведите на русский язык. Никто так не перевел, и перевода нет. Поэтому широта, мне кажется, вот изначальная широта и необъятность поставленных целей позволяет, в принципе, при некотором желании любые результаты под эти цели подогнать. Ну вот, может быть, в этом был какой-то как бы такой бессознательный расчет, что мы сами не знаем, чем все закончится, поэтому задачи должны быть максимально широкие.
Сегодня Песков также в комментариях, вот он, я еще раз повторяюсь, отказался комментировать решение Министерства обороны об отступлении в Херсоне и отправил за комментариями к военным. Я как человек, который занимался довольно много, в том числе попыткой взять комментарии у военных, знаю, насколько это бессмысленно, у них 500 пресс-секретарей, это вообще как бессмысленная задача для журналиста. Как вы считаете, почему Песков... отказался от комментария, почему не использовать нормальный политический шаг, как это делает, например, Дмитрий Анатольевич Медведев. Мы вернем, мы там навсегда, скоро, подождите и так далее. Почему, по сути, как бы рот президента не смог произнести эти слова и решил просто откреститься от этого всего?
Ну, все-таки пресс-секретарь президента Дмитрий Анатольевич Медведев это разные по статусу субстанции, да, все-таки. Песков выступает в имени Путина, да, и его публичное заявление, в общем, имеет статус заявления фактически президента сегодня. Вот, поэтому в условиях неоднозначных событий, да, которые вызывают, очевидно, вот такую, в общем, очень эмоциональную реакцию там, и части лоялистов, да, там, таких экзальтированных, и части оппозиции, то самое разумное и ожидаемое для власти все проблемы всегда спихивать на исполнителей. Если что-то пойдет совсем не так, и выяснится, что там и организовали неправильно, что-то сказали, что вывезли, они вывезли, обещали спасти, они спасли, там, и так далее. Ну, мы же знаем, как у нас все организовано, да, особенно за эти месяцы. Вот, и как у нас дела соотносятся со словами. Вот, в таких случаях всегда есть универсальная отговорка. Вот, но это зона ответственности кого? Губернатора, Министерства обороны, Генерального штаба, кого-то там еще. В этом смысле наша власть ничего нового не придумала. Всегда неоднозначные истории. Лучше спихнуть на исполнителей и сказать, что идея была хорошая, но вот исполнители виноваты, мы их накажем, порядок наведем там, и так далее, с людьми поговорим там, и так далее.
То есть вы считаете, что все равно российские власти продолжают играть в непобедимого Путина, несмотря на все поражения на фронте, несмотря на все как бы, обстоятельства частичной мобилизации, вот как вы до этого сказали, не очень поставленных целей, не очень понятных, все равно администрация президента и окружение Владимира Владимировича играет вот в непобедимого Путина.
Я хочу напомнить, что в свое время, когда Саддам Хусейн оккупировал Кувейт, и в ответ была операция в Буре в пустыне, но американцы выгнали иракцев из Кувейта. И что после этого случилось? Режим Саддама после этого пал? Нет. Совершенно спокойно Саддам Хусейн еще там 9 с лишним лет спокойно был президентом Ирака, пока не пал уже в ходе прямой военной интервенции, когда случилось уже там в 2005 году.
Вы очень много в своем Фейсбуке пишете про американские выборы. Я хотел бы зайти так немножко через...
Про любые выборы пишу.
Про любые, да. Но я хочу немножко зайти с другой стороны, с политической. Сначала американско-российские отношения. Вот американцы теперь не считают Россию страной с рыночной экономикой. В экономическом плане это почти понятно. В политическом плане, ведь за день до как бы этих заявлений Штаты говорят о том, что американские власти просят банки продолжать сотрудничать со значимыми структурами России, как бы оставаться на связи. Как это соединяется вообще? Вот как политически это просто объяснить? Я не понимаю, вот как одной рукой они делают одно, а другой рукой они делают совсем другое.
Ну, я тут не вижу противоречий. Я думаю, одно дело глобальные, скажем, меры, принимаемые на национальном уровне, другое дело частные конкретные решения в виде исключения по конкретным там отраслям, сегментам там, и так далее. Но другому не мешает. Ну, это же было даже в годы Советского Союза, да, когда Советский Союз не считался с рыночной экономикой, что не мешало взаимодействовать по конкретным там, предметам, которые нужны там экономически или как-то еще. Так что, думаю, нету никакого противоречия. А про экономические последствия говорить с экономистами, да, то есть они вам больше расскажут там всякие там антидемпинговые истории, там, что у нас будет с ВТО после этого, там, и так далее. Это не ко мне вопрос, это к ним.
Вот теперь переходим к выборам американским. Во-первых, интересно ваше мнение по итогам, и вы в Фейсбуке написали, что люди, вы что, забыли историю? В Америке всегда довольно серьезные конкурентные выборы, но в том числе вы в Фонтанке в интервью сказали, такой вот там заголовок был, радикальная волна в Америке спадет. Эпатажные трамписты не пришлись ко двору. Вы правда считаете, что вот эти выборы были таким как бы, ну, знаком о том, что вот эти трамповские идеи и трамписты, которые как бы, все равно у республиканцев оставались люди, которые довольно серьезно поддерживали Трампа и его идеи, что они потерпели какое-то поражение на этих выборах?
Они, очевидно, потерпели поражение. Об этом сейчас огромное количество аналитики, интервью в американских СМИ, не только в американских. Действительно, наиболее яркие кандидаты, которых лично поддерживал Трамп, провалились. Вот. И как раз, в общем, если мы посмотрим социологию, вот, кстати, что интересно, по самым разным кандидатам мы увидим, что, ну, видимо, социологи перестраховывались, и почти все кандидаты, которые победили, победили с гораздо большим перевесом, чем им обещали. Там тоже Марко Рубио победил с перевесом там, во Флориде почти 17%, а социология обещала ему 6-7, да, получилось 17, там, и так далее. Там Мэгги Хассон, которая, значит, избиралась сенатором в Нью-Гэмпшире, там социология показывала чуть ли там не одинаковые рейтинги с республиканцем, она выиграла довольно уверенно, там, по-моему, около 8% отрыва, там, и так далее. То есть в этом смысле есть перестраховка социологов, очевидная, но в то же время понятно, что очень хорошо видно, что кандидаты умеренные выступили гораздо лучше, чем кандидаты радикальные. Ну, вообще, надо сказать, что политическая культура, она во многом следствие рационального поведения игроков, который, в свою очередь, диктуется избирательной системой. В Америке система мажоритарная, причем мажоритарная не простая, не такая, как во Франции, где два тура, например, да, а мажоритарная относительного большинства, когда побеждает человек, занявший просто первое место, пусть перед перевесом в один голос. Именно из-за этого в США возникает система праймерис, потому что партиям выгодно нужно по возможности заранее отобрать единого кандидата, а иначе раскулятся голоса, да, и идти на выборы уже одной колонны. Поэтому возникает такая двухполюсная модель. Это причина американской двухпартийной системы, поскольку дуализм, он в идеальном варианте распадается на два полюса. Да, любой, тот, кто раскалывается, тот проиграет. Поэтому выгодно формировать партии широкие коалиции, и тогда возникает праймерис. Это первое следствие американской избирательной системы. Второе следствие заключается в том, что когда система двухполюсная, это означает, что всегда победа в руках умеренных. Да, могут быть радикалы, могут быть люди разных взглядов там, слева или справа, но побеждает тот, кто привлечет к себе вот такое аполитичное большинство, которое где-то посередке там болтается там, и так далее. И,
соответственно, о чем писал Маск? О чем писал Илон Маск именно?
Об этом писали, скажем так, не одно столетие, хочу сказать, намного раньше, чем Илон Маск.
Конечно, он просто призвал, он просто призвал.
Эта теория медианного избирателя, она работала всегда в американской истории. Она как раз обеспечивала стабильность избирательной системы, американской двухпартийной системы. Вот. И некий сбой начался где-то в нулевые годы. То есть начался он еще при президентстве Джорджа Буша-младшего, положение которого было некоторое количество экстремально правых политиков. Вот, продолжилось это приходом к власти крайне левого для американской политики Барака Обамы, который был намного левее, чем средний истеблишмент. Потом маятник ушел вправо с приходом Трампа. И вот в 2020 году он стал возвращаться в некое нормальное состояние, потому что Байден уже типичный умеренный. Байден никогда никаким, скажем, прогрессистом там, кому-то не относился. Он, конечно, в команду пригласил разных людей из разных частей Темпатки, но сам-то он умеренный. И, кстати, Камала Харрис, вице-президент, тоже, в общем, она умеренная исторически. И вот выборы этого года продолжили этот тренд, когда доминируют умеренные. Более того, в ряде случаев демократы сознательно на это играли, когда обостряли ситуацию и вот повели такую не очень корректную игру, за что их жестко критиковали, когда на праймерис в ряде штатов демократы пошли голосовать на республиканские праймерис, чем чтобы выбрать наиболее таких неоднозначных кандидатов. То есть довести ситуацию до такого радикализации, до абсурда. И в этих округах как раз и в итоге демократы и выиграли. Там, где у республиканцев были вот такие кандидаты. А в целом для американской политики это хорошо. Это говорит о том, что вот этот период некой турбулентности популистской, он, видимо, заканчивается. То есть есть общая ставка на умеренность. А мы видим, как вот восприяли, значит, после результатов таких классических республиканцев, которые терпели Трампа, ну именно что терпели, без всякого там обожания, да, и пошли очень жесткие заявления там, от некоторых очень довольно высокопоставленных американских политиков. Там, например, вот вице-губернатор там, Джорджии там, очень резко выступил уже против Трампа там, и так далее. Поэтому в этом смысле для американской системы политической это хороший знак, это говорит, что она в общем в состоянии решать такие проблемы, которые возникают. Это не гарантия, конечно, на будущее всегда что-то может происходить неизбежное, да, там Трамп тоже никуда не денется, он, конечно, будет пытаться барахтаться, и что он человек амбициозный, малоуправляемый. Просто так он никуда не уйдет, поэтому никаких гарантий нет, но в целом общий тренд такой, что как бы вот американский избиратель показал, мы хотим умеренно. И это очень хорошо по итогам этих выборов видно. Вот, Конгресс будет работать нормально абсолютно. Вот, в палате представителей большинство небольшое, где республиканцев. Сенатом еще непонятно. Вот, еще три штата, да, где победителя нет. Ну, по Аризоне, скорее всего, побеждает Марк Келли, бывший астронавт-демократ. Значит, в Неваде там осталось около 10%, но считают в основном голоса по почте, и участки продемократические. Поэтому мы видим, что, скажем, следующим процентом отрыв республиканцев уменьшается, и на финише, видимо, не исключено, что с маленьким перевесом победит нынешний сенатор демократов Кэтрин Кортес Масс. Если она победит, демократы уже сохраняют сенат. Даже без Джорджии, где будет следует 6 декабря. В любом случае, перевес в 1-2 голоса в сенате, ну, не такой важный. Он важен только для сведения портфеля глав комитетов. А в остальном, учитывая, что в каждой партии есть разные крылья, есть свои умеренные, свои радикалы, это ведет к тому, что всегда, скажем так, представители другой партии могут вступить в альянс с частью собственных умеренных и в итоге договориться. Вот, Джо Байден умеет это делать очень хорошо. Он работал в Сенате 30 лет. Он прекрасно знает, как договариваться с депутатами из других фракций. Кстати, насколько я помню, по-моему, в одном из интервью Джо Байдена несколько лет назад он как раз говорил о том, что как было раньше хорошо. У нас не было таких противоречий. Мы спокойно могли дружить демократы с республиканцами, и никто по этому поводу не устраивал истерик и не занимался остракизмом там, в прессе там, и так далее. Вот, и это жалко, что вот сейчас политика стала вот такой радикальной, крайней там, и так далее. И вот мы видим, что вот эти выборы, они уже немножко другие.
Но я правильно вас понимаю, вывод можно сделать из ваших слов, что эти выборы никак не повлияют на внешнюю политику Соединенных Штатов Америки, тем более. Да, правильно я понимаю вас?
Я сейчас говорю про внутреннюю политику. Да. Про внешнюю политику вообще нет никаких реальных расхождений. То есть есть консенсус вполне четкий в отношении кризиса на Украине. Ничего не меняется. Вот. Он может сказаться только на конкретных формах. То есть на том, на каких условиях там выделяется финансовая помощь. На более жестких или более мягких. Там будет больше контроля или меньше контроля за тем, как деньги тратятся там, и так далее. Только в этой сфере. Но принципиально, глобально не меняется ничего.
Немножко отвлечемся. 811 лайков, больше 3000 на осмотр. Друзья мои, поставьте лайки, чтобы больше людей увидели этот эфир, персонально ваш. Александр Кынев, политолог, а меня зовут Василий Полонский. Мы работаем в прямом эфире, оставляйте в том числе ваши комментарии. Мы, если успеем, посмотрим их, и, может быть, я, Александр, успею задать вопрос какие-то и от вас. Вернемся в Россию, в том числе довольно большая новость. Команда Навального выпустила большое расследование про генерала Суровикина. Не знаю, видели вы его или нет, но это довольно интересный такой материал, который, мне кажется, прям напрямую связан с этой специальной военной операцией. Его еще давным-давно начинал Леонид Волков, еще когда в конце нулевых был депутатом в Екатеринбурге, и вот они продолжили это расследование, которое, в общем, рассказывает о том, что генерал Суровикин человек, который как бы является частью, реальной частью российских властных элит. Как вы считаете, во-первых, так ли это? Является ли такой человек частью российских политических элит? Или это просто один из сапогов российских властей, один из генералов, которого просто вытащили в нужный момент?
Не, ну по должности человек, как-то занимает такой пост, не может не являться частью элиты. Ну, это как бы странный вопрос. Там, как бы, а кто тогда элита-то? Что, бабушку подъезда, что ли, там и так далее. Конечно, это номенклатура, старая, давняя, это несомненная часть. А вот конкретно содержимое расследования я не хочу комментировать. Вот, как бы, у меня нет никаких для этого возможностей ресурсов там, проверять там, и так далее. Вот, есть, ну, есть общие правила. А вот, если ты входишь в некое сообщество, ты живешь по законам сообщества. Вот. Оно касается вообще всех. Там, и кто там системный либерал, и кто там силовики, и неважно кто как. Вы все живете по общим законам, по общим правилам. Вот. Вести себя по-другому вызывающе. Вот. Поэтому в этом смысле было бы желание, я думаю, что все находятся примерно на одинаковой позиции. Другое дело, что может кто-то там, скажем так, по-разному демонстрировать степень крайности в каких-то проявлениях. Да? Кто, грубо говоря, там, ну, кто-то в рамках приличия, кто-то за рамками приличия. Там, и так далее. Поэтому я думаю, что никакой новости особо нет, вот, никто ничем особо не удивился. Вот. Такая жизнь, такие песни. Вот. И все, собственно говоря.
Смотрите, в связи с этим хотел вопрос вам задать. Сейчас очень многие люди говорят о каком-то мягком смене политического режима, кто-то говорит о смене идеологии в России. Такие фантазии есть у разных экспертов. Вот в связи с этим хотел вас спросить, могли бы вы себе представить, что военные в России могли бы прийти к власти, например, такой человек, как Шойгу или Суровикин?
Ну, господи, все возможно, что не противоречит законам физики. Вот. Поэтому приход военных не противоречит законам физики. Кто бы может прийти к власти, тем более в условиях турбулентности. Другое дело, что я думаю, что все это будет очень ненадолго. То есть я думаю, что на горизонте, вот у нас политический режим меняется уже там 20 с лишним лет, фактически один и тот же, там, с некоторыми внутренними там, флуктуациями. Вот, я думаю, следующая фаза будет фазой быстрой смены, как некоторого перечня политических режимов. Мы с вами в своей жизни увидим их в общем, довольно быстрый переход из одного в другой. Скажем, когда в свое время, в 1910 году, ушел там, почти 30 лет правивший Мексикой генерал Порфирио Диас, когда там строили шикарные проспекты, огромные памятники, монументы, помпезность, значит, военная риторика, значит, там возрождение Мексики как великой страны, там, и т.д. и т.п. Вот, ну, как-то очень все похоже немножко, да? Вот, значит, и в конечном счете уже пожилого Порфирия Диаса свергли, начался хаос. Вот. И в этом хаосе, особенно первые его годы, Мексика переживала очень быстрые смены и левых диктатур, и правых, и профашистских, там, и так далее. То есть там иногда там, через интервалом в месяц. То есть вот, ну, здесь, правда, последовало почти 10 лет гражданской войны при этом, да? Пока в конце концов элиты не сели по новой и договорились о правилах новой системы, при которой ни у кого не будет карт-бланша и гарантируется там жесткая ротация, ограничение сроков полномочий, там, и так далее, и тому подобное. И как-то вот оказалось довольно удачно, Мексика с тех пор прожила вот уже к настоящему времени, там, да, скорость там почти 80 лет, да, и, в общем, вполне себе жива и здорова. Вот. Поэтому я думаю, что, скажем, я очень надеюсь, что у нас не будет такого хаоса в виде, там, который был в Мексике, вот, но то, что уход авторитаризма никогда не ведет к тому, что сразу формируется некая готовая конструкция, потому что неоткуда взяться, да, она будет возникать, что называется, в процессе торга, да, жизни, да, определенной закономерности, у кого есть ресурсы, у кого не будет. То есть это будет сложное время, очень тяжелое, очень непростое. Вот. То есть какая-то смена быстрых фаз, она будет. Вот. Главное, насколько нам повезет в процессе этих смен этих фаз договориться о неких новых правилах игры, которые устроят ключевых игроков с тем, чтобы все-таки, скажем так, элиты получали нечто с меньшими издержками. Потому что почему вообще элиты в ходе вот таких трансформационных переговоров идут на уступки? Почему, например, в Мексике в итоге элиты там договорились вот на эту систему жесткой ротации и так далее? А потому что возникает вопрос. Либо ты рискуешь и получаешь шансы потерять вообще все и ничего не выиграть, жизнь, ты теряешь имущество, силы там, и так далее. Либо ты соглашаешься на то, что система диверсифицированная, ты можешь в лучшем случае получить какой-то кусочек власти ненадолго, но ты будешь жив-здоров, да, и просто дождешься своей очереди. Это как показала практика, вот в Мексике элиты себя повели рационально, они сочли, что лучше получить хоть что-то, но с гарантией, чем, в общем, в рисковой игре не иметь никаких гарантий, что получишь вообще хоть что-нибудь и потеряешь все. Вот. Нечто похожее случилось, кстати, после войны в Японии, когда тоже формировалась либерально-демократическая партия, тоже как широкая коалиция, и тоже условием формирования широкой коалиции была жесткая ротация, когда каждые два года менялись премьер-министры. Соответственно, элитным группам, которые вошли в ЛДП, было выгоднее не конфликтовать открыто, а дождаться в своей очереди в ходе этой ротации. Через два года приду я. Кстати, нечто похожее было в Китае, да, вот система, которую выставил Дэн Сяопин, правда, сейчас она рухнула, да, и сейчас как раз очень много такой, в общем, негативной аналитики на предмет того, что вот Китай в условиях отмены этой ротации, да, и вот, по сути дела, прихода к единоличному лидерству Си Цзиньпина, может оказаться в ситуации, когда страна может столкнуться с неразрешимыми противоречиями. И уже не говоря о том, что вот те элитные группы, которые раньше, в общем, были в едином альянсе и спокойно ждали своей очереди, да, пока они придут, да, значит, на какие-то посты, сейчас оказываются в ситуации, когда они теряют все.
Ну вот в связи с как бы прекрасной Россией будущего, в Варшаве же в начале ноября прошел Совет народных депутатов, который возглавляет Пономарев, хотя он говорит, что он ничего не возглавляет. Вот вы как к этому отнеслись? Они, кстати, вот и продумывают, пытаются, давайте скажем так, продумать будущее России после Путина, и приняли какие-то там с десяток каких-то доктрин, или как-то они это называют по-другому. Как вы относитесь вот к таким попыткам политического разрешения российских проблем?
Ну, смотрите, вот я бы разделял. К любым попыткам разрабатывать концепции, стратегии там, России будущего отношусь хорошо и позитивно, сам их неоднократно участвовал. За эти годы накоплено много разных проектов. И Конституции, и реформы полиции, и реформы судов, избирательные реформы. Вот мы с коллегами там избирательный кодекс писали там, и так далее. Много разных проектов и реформ как бы существует в столах, да, на предмет того, что когда-то они могут понадобиться, если система поменяется. К этому отношусь хорошо. К любым попыткам объединяться по общности взглядов, договариваться, встречаться, отношусь хорошо. А вот к тому, чтобы создавать клоунские органы, отношусь плохо, потому что это клоунада, потому что это несерьезно. Тем более, таким образом, вы знаете, вот у нас, значит, сколько в России депутатов сегодня? Вот у нас региональных парламентов там, ну вот, 85, да? Ну, если считать к этому Севастополь, не считать вот эти вот, значит, территории. У нас региональных депутатов, одних только, более 4000. Сколько у нас депутатов местного самоуправления? Самих муниципалитетов в России более 20 тысяч. То есть, если считать среднюю численность там, совета местного, еще 400 тысяч с гаком, и это местные депутаты. То есть у нас там одних только депутатов, там вот, региональных, муниципальных в России, там где-то, я думаю, за 400 тысяч чем-то, да, 410, 420 тысяч, может быть, там, и так далее. Сколько на этом съезде было депутатов, причем в основном бывших, причем всяких разных, там, какие-то сельские, какие-то там несколько из Госдумы там, и так далее. Ну, по одним данным 25, по другим данным 47. Ну, процент посчитайте, да, 400 тысяч там с лишним действующих, да, и в лучшем случае где-то 47 в Варшаве там сидящих. Ну, это смешно. Ну, о каком праве кого-то представлять может идти речь? Ну, это полная клоунада. Тем более, что они бывшие. Тем более, что это люди из прошлого там и так далее. Никогда люди из прошлого не могли никого вдохновить на будущее. Это вообще несерьезно. Тем более, там часть депутатов списочников. Вот говорить вам, что вот за миллионы. Какие за миллионы? Даже когда был списочником, ты был там один в своей фракции, там, 64. А если считать, когда были выборы, в списке было 600 депутатов. Вот и количество глав ЦСУ партии привели на 600, но может еще на одну 600-ю, там 20 лет назад, может и мог досчитывать. Поэтому все остальное это просто вот пыль в глаза, это Остапа Бендеровщина какая-то там и так далее, уже не говоря о том, что масса экстремальных заявлений, это просто откровенная глупость, это хайп ради хайпа, стремление просто попасть в новости любой ценой, может там грант получить, не знаю, что-то еще. Но мне кажется, это просто позор, это вообще никакой пользы не приносит, и не жалко людей, которые в это вляпались. Понятно, что люди мучительно ищут, как себя сохранить. Как себе напомнить? Многие искренне переживают за будущее. Но это не повод лезть в авантюры. Авантюры ни к чему хорошему не приводят никогда.
А вот инициативы Гарри Каспарова или то, что предлагает команда Навального, вам кажется более интересными проектами?
Ну, а я, команда Каспарова, по-моему, предлагает вообще ничего. Я, честно говоря, ни одного проекта приличного там не знаю. Это просто тусовка, они собрались, всех прокляли, поговорили какие-то гадости и разошлись. Я никакого проекта будущего России от Каспарова не знаю, как и не знаю ни одного случая в участии в выборах успешного. Каких-то людей из его окружения. Что касается команды Алексея Навального, там были программы, да, опубликованы, когда Навальный баллотировался в мэры, когда Навальный шел в президенты, там с этим получше, там действительно, там не только против, там и что-то как бы за, но опять-таки там есть тоже другая проблема, колоссальная, полное нежелание, неумение работать с партнерами, отсутствие коалиционной политики как таковой. Вообще в большой политике российской побеждать, не уметь строить коалиции невозможно. Вот поэтому я думаю, что львиная доля тех, кто уехал, к сожалению, никогда не вернется, просто по той причине, что, вы понимаете, когда вы что-то делаете, вы должны понимать, а что потом? Да, вот, ну, любой разумный человек, он же, когда делает, он же думает не только о том, что вот если я чего-то не очень хочется, да, вот я значит, там вот сейчас что-нибудь разрушу, да, вот, и так далее. И потом будет с кем-то поругаться. А что ты потом будешь делать? Вы когда получаете зарплату, вы же не спускаете все в один день. Вы думаете, вот, что мне нужно столько-то отложить там на еду, столько-то на квартиру, столько-то что-то еще. Потому что если вы не будете об этом думать, вы очень быстро, как бы, в общем, окажетесь на улице. Ну, вот. Мне кажется, наша позиция, ее проблема в том, что она вообще не думает о будущем. Она ведется очень импульсивно, эмоционально, зачастую там, следуя каким-то вот таким веяниям полупаникерским, не давая себе отчета, а что затем. Ну вот, скажем, массовая волна нагнетания паники и стимулирование своих сторонников на отъезд. Вот это цель какая? Вот, а что потом? Ведь надо понимать, что чем дольше проходит времени в эмиграции, тем меньше шансов, что люди вернутся. То есть процент вернувшихся будет прямо уменьшаться, прямо пропорционально тому, насколько долго, как давно они уехали. Возникает вопрос, а вот вы, товарищи, которые вот все это стимулировали, там, призывали там, и так далее. А вот вы когда, а вы на кого будете опираться, когда вот вы вдруг сами захотите вернуться? Потому что они уже уехали, и многие из них уже не вернутся никогда, потому что время подошло. Они уже там привыкли, обзавелись семьями, родились дети там, и так далее, и тому подобное. Вот. Вы что, всерьез считаете, что вы кому-то будете потом нужны там, через какое-то количество лет? Так, вы все эти корни, которые у вас там были, вы их сами вырвали и выкинули там, и так далее. Должен быть некий расчет на будущее, я вообще его не вижу. Потому что все эти тусовки, когда одни и те же люди ходят по кругу, значит, на мероприятия с разными названиями, а люди все одни и те же. Вот мне это напоминает такое приливание из пустого в порожнее. Я там вообще не вижу никакой стратегии, направленной на ситуацию внутри России. Мне кажется, что там даже попыток инкорпорировать даже людей, которые не входят в эту тусовку, мы тоже уехали, нет. Но люди-то одни и те же. Потому что ведь эмиграция, которая была за эти там полгода, она на порядок больше, чем эта политическая тусовка. Вот с этими людьми, которые уехали, не будучи политическими активистами, есть хоть какая-то попытка, хоть какой-то с ними найти диалог, узнать, что их волнует. Вот я что-то вот в этих заявлениях наших новых мигрантов не видел ничего про ситуацию внутри России вообще. В основном там переругивание, в основном проклятие в адрес России. Когда начинают что-то говорить, писать про страну, там, про ситуацию внутри, приходит какой-нибудь наш, значит, очередной такой, значит, товарищ с пафосом, говорит, а чего это ты не пишешь про ситуацию в Буче? Почему тебя волнуют там какие-нибудь там, значит, несчастные там проблемы какого-то региона? Почему тебя там волнуют какие-нибудь там экологи многодетные? А что ты про Бучу не пишешь, да? А что ты там Миражу не пишешь там и так далее? А что у тебя как, там какая-то бомбардировка там и так далее? То есть их вообще не волнует, что происходит внутри страны. Когда любые попытки говорить о ситуации внутри, сразу превращаются в упрек. Что если тебя волнует ситуация в России, ты вообще не человек. Что тебя должна волновать только Украина и больше ничего, кроме Украины. Да какая же вы российская оппозиция после этого? Вы уже давно, вы просто перестали ей быть. Вы там какое-то сборище, там, не знаю кого, вот, которое там стало там, частью скорее украинской политики, чем российской. Поэтому, да, кто-то вернется, но чем дальше, тем, на мой взгляд, шансов на это меньше.
Хочется перейти немножко, я так называю это часто очень в своей журналистской карьере, называются муниципальные новости, но это все-таки региональные новости. Вот тут губернаторы постепенно отчитываются по поводу частичной мобилизации. И вот губернатор Амурской области Василий Орлов признал отсутствие в воинских частях с самого начала войны необходимых вещей. По его словам, это отсутствие скрывалось региональными властями, чтобы не использовали в своих целях враги и не подавали это как огромную трагедию. В том числе он добавил, что там есть различные фонды, которые собирают деньги, и можно зайти на сайт губернатора и там скинуться деньгами на всю экипировку. Почему вообще, просто есть ощущение, как будто это продолжение ковида. Почему губернаторы отвечают за частичную мобилизацию? Это, по-моему, должны вообще военные делать. Почему губернаторы как бы стали главными виновниками того, что ничего нет в военных частях, за которые они вообще не отвечают?
Ну, мы с вами уже говорили о том, что есть, во-первых, давняя традиция перекладывать любые сложные проблемы на подчиненных. Вот, и как раз ковид там хорошее доказательство, да, когда что-то неоднозначно и очевидно связано с проблемами, скажем так, и с недовольством, лучше переложить на исполнителей. Ну, в этом как бы есть рациональное зерно, которое заключается в том, что ситуация разная действительно, и возможности там тех же там силовиков по поводу организации там тоже призыва ограничены, и по штатному расписанию тех же военкоматов там и так далее, без губернатора как бы организовать сложно. Но в этом есть некий, мне кажется, и позитив, потому что сам факт того, что вот благодаря указу президента губернаторы стали играть довольно более, гораздо более важную роль вот во всех этих мероприятиях, это хорошо, потому что лучше, пускай им руководят губернаторы, чем военные комиссары. Почему? Вот я считаю, что доминирующий всегда лучше, когда проблемами занимаются гражданские, чем силовые. Вот совершенно однозначно. Они, во-первых, лучше понимают жизнь, у них гораздо более актуальное и реальное к жизни мышление, они лучше знают территории. Вот давайте мы всеми генералов поставим, мы посмотрим, как они настроят в итоге. Значит, прекрасные решения там и так далее. Поэтому я вот как раз к этому моменту отношусь скорее позитивно, когда не силовики сами там решают, как там заниматься мобилизацией в регионе, а все-таки некая комиссия выглядит с губернатором. Вот, и это гораздо лучше для адекватности и для качества принимаемых решений. И как бы ведет это все-таки, как мне кажется, к меньшему количеству эксцессов и перегибов. Другое дело, что сама вся мобилизация – это абсолютное зло, она никакой пользы не приносит, да, и это удары по экономике, по будущему страны, это разрушает вообще наше будущее, ведет к оттоку высококвалифицированных кадров, молодежи, это совершенно очевидно, и чем быстрее все это закончится, тем лучше для страны, для каждого из нас. Но если исходить из того, что вот она является фактом, вот с точки зрения организации, пускай уж лучше этим занимается гражданский, чем военный.
А в том числе такая тема, которая обсуждается, мне кажется, последние тоже несколько недель. Российским школьникам предлагают научить метать гранаты, стрелять из винтовки и управлять беспилотниками. Такое вот ГТО. По-моему, в Советском Союзе это называлось НВП. Я не знаю, проходили ли вы это, застали ли вы это советское такое подготовку?
Я проходил. Я достаточно старый, да.
Простите, пожалуйста, я не хотел заниматься эйджизмом. Зачем это вообще нужно, с вашей точки зрения? Россия выбирает новый путь идеологии, у нас теперь такое военное государство, что ли, получается?
Ну, все это профанация. Вот я абсолютно уверен, что вот как, не знаю, как сейчас, когда я был школьником в конце 80-х, начале 90-х годов, НВП в нашей школе была абсолютной профанацией. У нас был один неработающий автомат, вот, который общими усилиями при желании можно было разобрать, вот, поскольку там как бы оно по-другому никаким образом не разбиралось, никаких гранат у нас там ничего этого не было. Вот, ну, была такая чистая профанация там про жизнь, что называется. Я когда был студентом в МГУ и ходил на военную карту, я тогда ее не закончил. Я учился в МГУ, но остался рядовым. Я снайпер не хотел получать высоткое звание, вот, ну, потому что, во-первых, я все-таки по жизни пацифист. Плюс я рационально исходил из того, что если я получу офицерское звание, то будет какой-то риск, меня потом призовут. Не знаю, что-то вот такое про будущее, я все-таки думал и понимал. Поэтому я с такой вот уходил, а звание получать не стал. И вот, на мой взгляд, более бессмысленных мероприятий, чем военная карта, это не было. То есть там какие-то, значит, схемы управления БМП, которые никто не водил. Вот я вообще не умею водить машину, но я сдал экзамен по вождению БМП. На этой военной кафедре. Хотя я даже вот, у меня, кстати, машина, я не знаю, что там нажать. Я ни машину водить не умею вообще, никакую. Вот. А экзамен по БМП сдал. И когда я был студентом на военной кафедре, ну вот в 90-е годы, по-моему, это был единственный случай, когда мы вот с сокурсниками давали взятку. Вот я никогда не давал, вот один раз в жизни давал. Мы пришли, я уж не помню, на каком курсе, сдавать, значит, этот экзамен на эту военную кафедру. Будет начало 90-х годов, скинулись на ящик водки, значит, пришли на военную кафедру. Майор открыл ящик, выдернул, значит, сказал, знание сюда. Показал, значит, вот на вот это вот, значит, внутренность этого огромного ящика. Поставил туда ящик водки, он собрал записные книжки, вот, зачетные книжки, поставил нам зачет, и мы спокойно разошлись. Вот на моей жизни это была единственная взятка, которую когда бы то ни было давал.
А это может вызвать вообще среди, хотя с другой стороны, что мы будем требовать от школьников, но вообще вызвать какие-то настроения, например, у родителей, которых детей будут заставлять ездить на какие-то учения, там какое-то невероятное количество часов собираются выделить на это, что в мое время я не застал этого в школе, просто в 10 или в 9 классе нас отправили на один день и все. Может это вызвать какие-то вообще, какое-то недовольство среди населения, потому что, ну как бы не очень понятно, зачем ребенку это все.
Я думаю, что это вызовет недовольство и среди родителей, и среди преподавателей, потому что у нас и так есть колоссальный дефицит часов. По многим предметам у нас там многие вещи исключаются просто потому, что как бы просто нет времени физически, да, на то, чтобы их преподавать. Скажем, ну, например, я очень рад, например, что когда я был школьником, у нас была астрономия. Очень рад. Да, насколько я понимаю, сейчас ее нет прямо в школах.
Да, у вас нет и нет.
А вот это, да, поэтому я думаю, что, конечно, родители хотят, чтобы дети получили качественное образование, чтобы они больше знали. Вот, отъем времени и так дефицитного в пользу совершенно бессмысленных занятий. А это будет наверняка бессмысленное, потому что просто, ну, вот, мы знаем все, как, это, как преподавалась военная подготовка в школах. Вот, трата времени непонятно на что, но точно никому не нужна. Вот, поэтому я во все эти наполеоновские планы, в их реализацию верю плохо. Я думаю, что их реализация вызовет очень сильное напряжение и недовольство.
Конец, по сути, года. Ну, как мы выходим на этот декабрь, вот полтора месяца осталось до конца. Можно ли сказать, не люблю спрашивать о предсказаниях, но все равно, вот с вашей точки зрения, нет ли ощущения, что российские власти всеми этими действиями пытаются сейчас, ну, как бы, сосредоточиться все на внутренней политике, а все, что внешнее, по сути, заморозить и показать о том, что сейчас вот как бы все идет, как всегда, по плану, но мы переходим к внутренним каким-то новым реформам, потому что очень много говорится о том, что нужно вот тут гаечки подкрутить, нужно вот это починить, нужно вот это настроить, вот как бы наладить внутреннее и дальше, может быть, следующий год опять начать с года внешней политики.
Не получится. Вот. Да, конечно, внешняя политика продолжение внутренней, и мы видим, как власть время от времени пытается за счет внешних кризисов решить внутренние проблемы, но это история, скажем так, очень ограниченного действия, потому что в любом случае все равно внешнеполитические проблемы снова возвращаются во внутреннюю политику вновь, да, уже в виде санкций, экономического кризиса и всего остального. Поэтому здесь переизбыток, скажем так, вот этого риска, злоупотребления внешнеполитическими авантюрами, оно просто чревато коллапсом и крахом, да, в дальнейшем. То есть, думаю, конечно, политические режимы разных стран активно использовали там тему внешней политики, будь то Сербия, Ирак или кто-то еще, вот, тут та же Аргентина, но, в общем, надо сказать, что в конечном счете это почти всегда кончалось плохо.
И вы думаете, что...
Поэтому я думаю, что... Я думаю, что возможности, скажем так, дальнейшего использования внешнеполитической темы сейчас практически нет. Вот, без полного саморазрушения того, что осталось. Есть совершенно другая история, каким образом хоть сейчас, хоть как-то, да, значит, стабилизировать ситуацию, да, любой ценой, да, избежать ее дальнейшего ухудшения, потому что там, та же мобилизация – это хуже санкций фактически. Это санкции наложены сами на себя, де-факто. Вот. Поэтому о каких уж новых там авантюрах можете речь? Поэтому я думаю, что, учитывая вот такую крайнюю заинтересованность в том, чтобы все-таки вот эта активная фаза СВО закончилась, мне кажется, ну, было бы логичным ожидать, что так или иначе, там, может быть, к весне там, и так далее, все-таки она каким-то образом, если не закончится, то притормозится, да, и в каком-то моменте замрет в какой-то фазе.
Да, у нас вот остается 4 минуты, я очень хотел задать вам этот вопрос. Следующий 23-й год, год перед выборами, и мы всегда знаем, что в России, просто, по-моему, так принято в Российской Федерации, за год до выборов начинает появляться тот самый преемник. Вообще, верите ли вы в появление преемника к 24-му году? Это первый вопрос. А второй, уточняющий, как вы считаете, если преемника не будет, пойдет ли Владимир Владимирович еще на один срок, на который он может пойти?
Ну, я не хочу идти путем профессора Соловья. Вот. Mm-hmm. У меня, конечно, есть мои личные желания, но я никогда не хочу выдавать личные желания за прогноз. Вот. Поэтому, как говорится, хочется. Ну, дай бог, чтобы сбылось, но об этом публично говорить не стоит. Поэтому я думаю, что даже если дело дойдет до преемника, он будет выбран в последний момент. И лучше позже, чем раньше, потому что ни одна власть никогда не скажет, что вот я все, я готова уйти там и так далее. То есть любая власть будет до последнего хорохориться, бить себя в грудь, говорить, что я еще ого-го, я планирую, собираюсь, даже знаю, что на самом деле буду уходить. Потому что, ну, это закон жанра. Там, если ты уже сказал, что ты уходишь, ты просто-напросто де-факто теряешь контроль в этот же самый момент. Ты становишься хромой уткой. Я думаю, что Путин не настроен становиться хромой уткой. Даже сценарий преемника, если он будет... Ну, хочу вспомнить 2008 год. Де-факто решение о выдвижении Медведева было принято фактически только за 3 месяца до выборов. В декабре 2007 года, в самый последний момент. То есть, да, как бы был некий пул кандидатов, которые там раскручивались в течение 2 лет, шла некая неформальная гонка там и так далее. Но никакого решения публично не принималось, да, были всякие слухи, инсинуации. А решение было только начало декабря, встреча Путина с лидерами партии, где они там ему якобы предложили Дмитрия Анатольевича Медведева.
Я понял. Спасибо огромное. С вами персонально ваш был Александр Кынев, политолог. Нас смотрело 4500 в моменте, 1300 лайков. Поставьте еще лайк, чтобы трансляцию больше увидели. Александр, спасибо вам огромное за эфир. Я с вами прощаюсь. После нас будет Николай Сванидзе, журналист, в эфире по Зуму с Ксенией Лариной. Всем счастливо и хорошего дня.
Всем хорошего дня.